Radio Svoboda. Свобода в клубе «Маяк». Мы сегодня будем обсуждать фестиваль под названием «Art Dog Fest». Это новый фестиваль документального кино, который собрал так называемое неформатное документальное кино. И о том, что же это за род кинематографа, мы сегодня будем говорить с основателем фестиваля «Art Dog Fest», режиссером Виталием Манским, автором манифеста реального кино, автором множества документальных проектов, последний из которых называется «Поколение» для канала СТС, который получил совсем недавно премию «Лавр». И режиссеры картины, которые принимали участие в фестивале «Art Dog Fest», Наталья Назарова, автор фильма «Приключения Диего Диеговича в стране большевиков», Александр Малинин, чей фильм «Бес» был показан на фестивале, заведующий отделом культуры газеты «Время новостей» Алена Солнцева, Виктор Матизин, президент гильдии киноведов и кинокритиков, обозреватель газеты «Новое известие» и кинодраматург, сценарист Полина Альденбург, недавняя выпускница высших режиссерских курсов. Я бы хотела, чтобы для начала мы сказали, какого рода этот самый неформатный кинематограф, чем он отличается от имеющегося в стране документального кино, которое мы видим по телевизору, и чем вообще этот род кинематографа отличается от, я бы сказала, визуальной пленки, которую мы наблюдаем и в кино, и на телевидении. Может быть, Манский первый выскажется, как отец-основатель этого предприятия.
Я хочу сказать, что вот то кино документальное, которое сейчас правит бал в России, это как раз оно появилось. Это новое кино. Формат это новое для российского пространства культурного, потому что, в принципе, история отечественного документального кинематографа — это история неформатного кинематографа. Я не беру фильмы, там, я не знаю, посвященные 25-м и же с ними съездам партии, которые снимались на паркетной студии ЦСДФ. Я говорю о том российском документальном кино, которое снималось, начиная там с Эсфель Шуб, Диги Вертова и так далее и тому подобное. Это кино никогда не имело большого выхода на телеэкраны, поэтому оно существовало всегда в некой, даже, может быть, культурной оппозиции мейнстриму, потому что смотрело это кино не так много людей, и власти позволяли в этом кинематографе больше вольностей, не только идеологических, точнее, не столько идеологических, сколько эстетических. И таким образом возникали и Подникс, и Герц Франк, и Изя Горинштейн, и так далее. Но сейчас мы все вошли в стадию развитого капитализма.
Я бы сказала, развитого гламура уже.
А гламур как составляющая развитого капитализма. Телевидение наконец поняло, что оно не светоч в темном царстве, а что оно стиральная машина в квартире каждого потребителя. И оно стало зарабатывать бабло. А зарабатывать бабло можно, только не теряя зрителя. А зритель – это же такая порода, которая, так сказать, не индивидуальна, а наоборот, это то, что лишено индивидуальности. Со зрителем можно общаться только усредненными формами, усредненными какими-то адаптированными для, ну, так сказать, диапазона от бизона до кобзона, да? И вот пошел этот поток усредненного кино, которое предполагает, что его можно потреблять, находясь в соседней комнате и готовя мужу ужин, при этом не терять нить повествования, потому что дикторский текст все дорасскажет. Можно фильм включить на 15-й минуте и быть уверенным, что на 16-й тебе снова повторят все содержание картины и т.д. и т.п. И как раз тот истинный российский документальный кинематограф, который был всегда гордостью нашей и в России, и за ее пределами, оказался в оппозиции. И вот для этого кино, которое лишено сегодня телевидения, телевизионного экрана, по понятным соображениям, лишено кинопроката по естественным соображениям, лишено других форм, лишено интернета в силу неразвитости технологической интернета еще достаточной, это кино заслуживает своего зрителя. И для этих фильмов мы сделали эту маленькую площадку, которая, собственно говоря, провоцирует. Мы этот фестиваль придумали как некую провокацию, цель которой заявить: документальное кино живо и будет жить, между прочим, только до тех пор, пока будет оставаться искусством. Потому что как только оно превратится в товар, этот товар скоро, так сказать, испортится и исчезнет.
Спасибо Виталию Манскому. Александр Малинин, можно послушать? Чем вообще кино, которое вы делаете, на ваш взгляд, отличается от всего остального кино?
ну, реальностью какой-то, что там нету смуфа, какой-то пелены, которая сглаживает какие-то, ну, вещи. И формат телевизионный, у него определенная настройка стоит, как бы, когда, ну, мы снимаем, да, вот я там, Костомаров, Расторгуев, он старается и авторский взгляд, и то, что есть на самом деле, выразить. Ну, как бы я все равно склоняюсь к тому, что надо просто в телевидении потихоньку выдавать определенные порции, их формат менять на свой. Просто потихонечку давать кусочки какие-то, которые восприятие зрителя среднестатистического меняет. Я как бы не такой там не революционер в этом плане, я более вот так.
Спасибо Александру Малинину. Виктор Матизин, пожалуйста.
Форматное кино – это вообще не кино. Это телевидение, а точнее говоря, иллюстрированные лекции. Поскольку я человек более-менее начитанный, то слушать слова, которые там произносятся, мне совершенно неинтересно. А смотреть на изображение, которое является приложением к словам, еще тем менее интересно, особенно смотреть хронику, потому что я ее насмотрелся выше крыши. А не форматное кино, это настоящее кино, где слова играют совершенно подсобную роль. Значит, эти слова не идеологичные, они скорее предлагают нам, значит, возможность как-то самому сориентироваться в этом кинопространстве. Они не предлагают никаких однозначных выводов, как это делает телевидение. Они говорят, это есть это и ничего другого. Там я погружаюсь в это пространство и получаю возможность немножко подумать о том, что мне реально показывают, и как бы о том, что реально происходит. Кроме того, это просто погружение в такие уголки жизни, которые я в силу ограниченности своего общения никогда, нигде не увижу. Ни в жизни, ни на телеэкране.
Вот это важное, мне кажется, последнее замечание Виктора Матизина, потому что, когда я описывала своим коллегам это кино, этот фестиваль, я сказала, ну, знаете, вот это вот такая Россия, которую сейчас никто никогда не показывает, и вряд ли мы бы ее увидели.
Но это не значит плохая Россия.
Конечно, не значит.
Хочу особо отметить, это богатая Россия, это широкая Россия, это настоящая Россия, это иногда и просто восхитительная Россия, просто Россия, не входящая в заготовленные для нее рамки на телевизионном экране. Вот и все.
Да, спасибо Виталию Манскому за это уточнение, совершенно согласна. Алена Сунцева.
Ну, самое главное противоречие, которое существует, это противоречие между тем, что телевидение пытается приспособиться к как можно более простому восприятию и как можно более сильно облегчить зрителю ту информацию, которую оно получает, ну, эмоциональную, художественную, какую-то еще. А настоящее искусство, оно, наоборот, всегда затрудняет положение зрителя. Оно предлагает зрителю некую задачу, которую зритель усилием собственным, нравственным, эмоциональным, художественным должен разрешить. Отношение зрителя и художественного настоящего искусства, коим является вот это кино документальное, которое представлено на Арт-Док-Фесте, это отношения сложные, требующие подготовки, требующие напряжения. У нас ведь до сих пор господствует, при всем нашем 20-летнем опыте, господствует советское представление о том, что кино и искусство должно быть массовым по форме, и желательно, может быть, элитным по содержанию. Так вот, сегодня понятно, что кино может быть либо элитным по форме, элитным по содержанию, либо массовым по форме, массовым по содержанию. И компромисс тут, в общем, невозможен. Он всегда ведет к такому упрощению либо одного, либо другого. И поэтому мне кажется, что да, это кино не для всех. Не в смысле каком-то избранности аудитории в таком снобистском понимании. Это кино для тех, кто хочет делать усилия и кому интересно то, что происходит, кто хочет что-то новое узнать. В общем, это фильмы, которые несут некую новую информацию, чего, как правило, не делает телевизионное форматное кино, задача которого успокоить зрителя, показав ему то, что мир таков, как он его знает.
Я бы хотел защитить телевидение от нападок своих коллег, от своих же собственных нападок. Дело в том, что когда я смотрю телевизор, я превращаюсь в этого же самого массового зрителя, которому совершенно не нужно видеть на телеэкране то, что ему показывают в кинозале. Кинозал требует сосредоточения, а тут действительно я хочу, извините меня, выйти в туалет, поговорить с женой, обсудить с ней то, что показывается. Как я могу это делать в непрерывном режиме, показывать настоящего документального кино? Если пропущу, то все, это уже конец, я вырубился, я вышел из этого пространства и никогда его не поймаю. Не надо, чтобы меня кто-то, какой-то умный ведущий притащил, сказал, сядь перед телевизором, сейчас мы тебе специально покажем, сосредоточься, соберись, ну тогда, может быть, я еще что-то посмотрю. А вообще я предпочитаю смотреть в кинозале. Это принципиально.
Спасибо, Виктор Матизин. Наталья Назарова. чем то кино, которым вы занимаетесь, то кино, которое вам интересно, отличается от всего остального кино?
Я внимательно послушала и ловлю себя на мысли, что когда я свой проект начинала, я как раз хотела приблизить свои возможности к телевидению. Мне очень хотелось, чтобы мои фильмы показывали по телевизору, потому что те персонажи, о которых я делала фильм, особенно первый персонаж, они интересны всем. Первый мой фильм назывался «Фрида на фоне Фриды». И я точно знала, что к Фриде колоссальный интерес.
Фрида Кало имеется в виду.
Имеется в виду мексиканская художница. Фрида Кало. Совершенно верно. И действительно был колоссальный интерес, и фильм купил Первый канал. Для меня это совершеннейшая была неожиданность. Второй фильм из моего проекта посвящен Диего Ривере и ее мужу, которого теперь знают как мужа Фриды Кало. Хотя на самом деле это великий мексиканский художник.
Очень популярный в Советском Союзе, потому
когда?
Что он исповедовал коммунистические идеи.
Да. При этом я эти два фильма сделала с информационным поводом. В 2004 году 50-летие со дня смерти Фриды Кало. А сейчас, в 2007, 50-летие со дня смерти Диего Риверы. Два эти фильма были сделаны как раз к этому времени. И мне как раз очень хотелось, чтобы телевидение показало мои фильмы. Канал «Культура» купила этот фильм, и он будет показан в феврале.
Я хочу сказать, что был лично свидетелем пламенной речи одного из руководителей Первого канала, который в ответ на обвинение в том, что они не обращают внимания на настоящее неформатное документальное кино, вытащил как красную тряпку для быка вот эту информацию в свое время. Да как вы можете нас в этом обвинять? Вы знаете, что мы пошли даже на то, и после третьего вот этого повтора он сказал, даже на то, что мы показали картину «Фрида на фоне Фриды». То есть то, что автор уважает телевизионную аудиторию и считает свое произведение вполне рассчитанным на эту аудиторию. Телевизионные начальники, которые отвечают за эту аудиторию своими креслами и, так сказать, зарплатами, доходами, скажем так, они совершенно иного мнения относительно вашей картины. Потому что теперь вот для слушателей, которые не видели, к несчастью, этот фильм, и, может быть, к несчастью, не доберутся до канала «Культура» в феврале, я хочу спросить вас провокативно, а как вы себе представляете, можно воспринимать ваш фильм, его не видя? Вот все в той же позиции жены, готовящей ужин на кухне, с телевизором в комнате. Как же они увидят, что у вас в документальном фильме в реальную хронику вмонтирован фантастический вот этот анимационный, мультипликационный персонаж, который передвигается по нашей истории, ее меняя, который раскрашивает своими полотнами кремлевские стены на Красной площади. Вы же об это не говорите, вы же это показываете. Значит, вашу картину уж точно нужно смотреть и ушами, и глазами, умом, и сердцем. Более того, там нет такой классической биографии этого человека, нет классического исторического контекста, который всю ту же кухарку погрузит настолько вот в происходящее, что она будет себя комфортно в этом чувствовать. Вы просто не имели удовольствия общения с телевизионными редакторами. Дело в том, что я проработал телевизионным редактором, и попались бы вы мне в руки. Я бы вам объяснил, как нужно делать кино для телевидения.
Отвечайте.
Мне очень повезло, что я пригласила писать сценарий замечательную журналистку Ларису Малюкову, которая понимала и меня, и телевидение, и журналистику. Человек, который хорошо понимает концепцию, поняла, что я хотела, и она помогла мне связать изображение со словом. Я считаю, что мы с ней довольно внятную историю рассказали. Сама бы я, конечно, не смогла бы все так объединить грамотно, как это сделала она, но я считаю, что мы все-таки соединили изображение со словом, поэтому если кто-то от телевизора уйдет готовить чай, то услышит продолжение словесное изображение.
В «Прайтайм» все-таки идет картина «Рублевские жены», «Смерть Натальи Гундаревой» и «Эцетера». Почему же все-таки не ваш фильм идет? Почему же на «Культуре»-то идет ваш фильм, а не на Первом канале, Втором, НТВ? Почему не вместо программы «Максимум», черт возьми? Ведь это же муж, так сказать, Фриды Кало.
Да, это
и там же
есть
что, так сказать, что предъявить аудитории, чтобы она села, как вкопанная, и схавала эту вот патоку.
С «Свобода» в клубе «Маяк», фестиваль неформатных документальных фильмов «Арт-Док-Фест» мы сегодня обсуждаем. И я бы хотела послушать Полину Альденбург, которая посмотрела несколько фильмов из этого фестиваля. Чем это все отличается от обычного кино?
Честно говоря, я не очень часто смотрю документальные фильмы. Я вообще их просто... Как-то так получилось, что сложилось исторически, что я как-то скучаю в основном на документальном кино, потому что... Именно потому, что по телевидению показывают, на мой взгляд, абсолютно безликие фильмы. Я не помню ни один из них. Они все для меня одинаковые. Очень-очень-очень много однообразных фильмов, озвученных одним и тем же голосом. Подобные истории, с подобной музыкой и подобным набором каких-то архивных сюжетов меня не впечатляют. И меня друзья, зная то, что я не очень люблю документальное кино, мои друзья по высшим курсам сценаристов и режиссеров, которые я закончила этой весной, они позвали меня на Art Dog Fest, чтобы я поменяла свое мнение о документальном фильме. Вот так глобально. Но я столкнулась с обратной ситуацией на этом фестивале. Я посмотрела, не могу сказать за весь фестиваль, потому что, к сожалению, посмотрела только первых несколько фильмов. Но настолько меня начала угнетать ситуация, которая вообще практически из фильма в фильм кочевала. Я не знаю, чем это вызвано, но началось это еще, когда я училась на высших курсах, потому что нам по монтажу показывали какие-то вот такие документальные фильмы, и все они были на одну такую тему, как в России плохо живется людям в деревнях, как они пьют, какие они ужасные, как они ужасно выглядят, и как нам, благополучным людям, которые живут в столице, их жалко. Как нам их жалко, и как насколько мы благополучны по сравнению с ними. И у меня было такое ощущение, что это, ну, я не знаю, нехорошее такое ощущение, что я пришла как будто бы в зоопарк, где люди вот сидят и смотрят, как вот другим плохо, ой, да, а в этом, да, что-то есть даже прекрасное, возможно. Вот они там сидят все в ужасных облупленных квартирах, решают какие-то бытовые проблемы, а мы здесь вот такие гамбургеры жуем в прямом смысле слова. На меня это произвело какое-то нехорошее впечатление, честно скажу. Кроме фильма «Сарафан», который действительно был, на мой взгляд, художественный, потому что он был красивый, каждый кадр было интересно, любопытно смотреть. Нет, я не говорю, что эти фильмы все, вот где там, ну, я не знаю, «Гербарий», допустим, да, Наталья Мещанинова, да. Любопытно, вот как в зоопарке, любопытно посмотреть на животных. Вот точно так же любопытно на бабушек посмотреть, которые там, в общем, готовятся к конкурсу красоты. Все это какая-то насмешка. Вот у меня такое ощущение сложилось. И я, честно скажу, не выдержала и, в общем, ушла после 4 фильмов. Друзья на меня обиделись. Ну, вот так.
Полина Альденбург, я хочу спросить сейчас у Саши Малинина. Саш, вы с пренебрежением относитесь к своим героям? Вот судя из Полининого выступления, ну вот расскажите тогда у вашей авторской позиции.
Нет, я их люблю как бы.
Я не говорила, что авторы этих фильмов относятся с пренебрежением к героям. Просто все это складывается в такую ситуацию. Я не думаю, что у них заранее была мысль, что вот покажу-ка я сейчас что-нибудь такое погрязнее.
В российской деревне жизнь абсолютно прекрасна. Люди живут полноценной культурной жизнью. Вообще говоря, последние лет 60 там вообще ни одной проблемы не наблюдалось. И поэтому снять подобные фильмы – это очень непростая задача. Нужно найти вот в этом море благополучия ту единственную деревню сказочную, где люди страдают, недоедают и не пьют водку.
Мне как бы... Ирония Манского понятна, так.
У зрителя, Саша, вот насчет Полины вопрос просто, что для него нормально, когда он приходит в зал, что для него есть нормально, когда ему показывают там, ну, в кавычках, чернуха, и он смотрит, для него нормально это или нет. А насчет меня, вот как режиссера, я когда снимаю даже жесткую семью или человека-героя, в монтаже и в съемках я как бы на него смотрю, ну, каждую частичку, и потом постепенно это происходит, ты к нему уже начинаешь его любить, но в другом понятии любить. Ты как бы его Ну, короче, всего, как художник, просматриваешь каждые частички, ты его начинаешь любить, даже если он аморальный там или еще что-то. Ты видишь что-то в нем, начинаешь видеть в нем какую-то искру, там, Бога, неважно, человечности, ну, вот такая тема.
Спасибо Александру Малинину, пожалуйста.
За что я люблю программу «Максимум», документальную программу? Потому что когда я слышу первые звуки голоса, да, меня начинает неудержимо тошнить. И благодаря этому я экономлю кучу времени на просмотр этой программы. Я просто тут же вырубаюсь, иду на другой канал. Когда я смотрю документальное кино, я никогда, черт подери, не знаю, что он хочет мне сказать. И я должен смотреть, значит, полтора часа, иногда в конце, первого часа, это же гениально. Иногда я начинаю полтора часа, я думаю, боже мой, на что я убил полтора часа? Вот в чем преимущество телевидения.
Там сразу знаешь, да? А вот с этими фильмами никогда не знаешь, как все закончится, как вот в фильме «Сестра», да? Вот там смотришь, смотришь, что будет, не а потом раз, и все переворачивается, да, совершенно другую страну. Ты понимаешь вообще?
Вот фильм «Сестра» тот случай, фильм «Бес» тот случай, да?
Да.
Я, честно говоря, не знал, зачем я его смотрел, но когда пришел пацан и стал заказывать убийство собственного отца, тут я просто...
Я
уже
тоже
смотрел,
должна сказать,
не отрываясь,
что
да.
Когда смотрела «Бес», я раздражалась, я думала примерно как Полина. Вот пришел парень, зачем он так меня грузит, зачем всю эту мрачную историю мне рассказывает. У меня и так, в общем, настроение не самое бывает лучшим. И только действительно в финале ты понимаешь, для чего нужны были эти изобразительные средства. Это к нам присоединяется Дмитрий Лавриненко.
И его герой.
Потихоньку, да?
Герой его фильма.
Замечательно.
«Человек апреля».
«Свобода в клубе «Маяк». Фестиваль неформатного документального кино «Арт-Док-Фест». Мы сегодня обсуждаем с его основателем Виталием Манским, режиссером документального кино, автором манифеста реального кино. И последний его проект называется «Поколение». С режиссерами, фильмы которых принимали участие в этом фестивале, это Наталья Назарова, фильм «Приключения Диего Диеговича в стране большевиков», Александр Малинин, фильм «Бес» Дмитрий Лавриненко, «Человек апреля» и его герой Антон Лупченко, Алена Солнцева, заведующая отделом культуры газеты «Время новостей», Виктор Матизин, президент гильдии киноведов и кинокритиков, обозреватель «Новых известий», и Полина Альденбург, кинодраматург, сценарист. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 11:30. Главные новости коротко. В аэропорту Домодедово задержана корреспондент российского журнала «Нью Таймс» Наталья Марарь. Пограничники сказали, что из ФСБ пришло указание не пропускать журналистку на территорию России. Марарь, гражданке Молдавии, пришлось вылететь в Кишинев. В Москве в музее Андрея Сахарова сегодня состоится собрание инициативной группы по выдвижению бывшего советского диссидента Владимира Буковского кандидатом в президенты России. Сам Буковский не исключает, что до выборов его не допустят из-за двойного гражданства. В Грозном завершилась операция против группы боевиков, блокированных в жилом доме. Уничтожены 4 боевика, погиб и сотрудник ОМОНа. В Киргизии проходят досрочные парламентские выборы. Главные соперники – партия президента Курманбека Бакиева, социал-демократы и партия бывшего спикера парламента Амурбека Тикибаева. Турецкая авиация нанесла сегодня удары по позициям курдских боевиков в северном Ираке. После воздушного налета начался артиллерийский обстрел. По сведениям местных властей, погиб один мирный житель, двое ранены. Курды, живущие в Германии, протестуют против силовой операции в курдских районах на юго-востоке Турции. 10 000 человек вышли в субботу на улицы Дюссельдорфа. Британское командование в Ираке сегодня передает контроль над Басрой иракским властям. Заканчивается почти 5-летний период, в течение которого британские военные несли ответственность за обеспечение безопасности на юге Ирака. Израиль нанес минувшей ночью удар с воздуха по боевикам в секторе Газа. При взрыве ракеты ранены 3 активиста радикального движения «Хамас». Это были главные новости коротко.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Маяк». Art Dog Fest. Так называется новый фестиваль неформатных документальных фильмов. Мы разговариваем сегодня с основателем фестиваля Виталием Манским, режиссером документального кино, автором множества документальных фильмов и проектов. Последний из них «Поколение» для канала СТС. Автор манифеста «Реального кино». Режиссеры, которые принимали участие в фестивале, Наталья Назарова с фильмом «Приключения Диего Диеговича в стране большевиков», Александр Малинин и его фильм «Бес» Дмитрий Лавриненко, автор фильма «Человек апреля» и, собственно, герой этого фильма, композитор Антон Лупченко. И я бы хотела спросить у вас, что это за кино, которым вы занимаетесь, которое вы любите, чем оно отличается от всего остального документального кино?
Ну, наш фильм, когда задумывался даже, он являлся собой некий отход от общепринятых правил, и мы, начиная это, понимали, в каком-то смысле это было свободное плавание. Наше знакомство с Антоном началось с того, что я прослушал компакт-диск с его сочинениями, достаточно ранними, и меня поразила та экспрессия и те музыкальные контрасты, которые были в этой музыке. И, в общем-то, мы решили, что можем попробовать. Благодаря продюсеру Владимиру Герчикову, который имел на тот момент возможность неких экспериментов и некие финансовые возможности для этого тоже были, мы начали. Наше первое знакомство с Антоном состоялось благодаря переписке электронной. Такая почти романтическая история. И он мне все писал вопросы. Пришли мне, пожалуйста, список того, что ты хочешь снять, вопросы. Я буду готовиться. Но мы отказались от всевозможных сценариев, традиционных вещей по поводу расписывания жизни других людей, подгонки ее под себя, да, под наше видение. Потому что каждый раз, когда ты знакомишься с реальностью, такое, знаете, некое удивление должно быть. Эта реальность вдохновляет на самом деле. Если ты, конечно, не догматик, если ты не весь мир подстраиваешь под себя. Мы были открытыми для Антона. И у нас был не сценарий, даже некий план, конечно, был. Какой-то объем съемочной работы, которую мы должны были проделать. И так получается, что этот фильм мы его выращивали вместе в абсолютно свободном режиме. Что первая часть снималась на родине бабушки Антона, на Украине, а вторая часть была в Петербурге. И в Петербурге мы получили ту свободу, которая невозможна при работе на телевидении. Никто не говорил, когда нам снимать, что нам снимать, как нам снимать. Фильм «Человек апреля» — это, кроме того, что фильм о конкретном человеке, композиторе, нашем современнике, это фильм о нас самих, потому что мы погружались внутрь самих себя и разбирались в первую очередь со своим внутренним миром и выстраивали, это, понимаете, это как сообщающиеся сосуды. Такое взаимное движение всего, что находится вокруг, к собственной душе. Интересное впечатление Антона.
Вы знаете, Дмитрий, я бы только для начала, наверное, хотела сказать, что фильм получил премию фестиваля «Лавр». Я правильно излагаю?
Национальную премию «Лавр», да.
В номинации «Лучший короткометражный телевизионный фильм».
«Лучший короткометражный телевизионный фильм». 2007 год. 37 членов жюри, состоящих исключительно из профессионалов документального кино, телевидения и, собственно, кино. Путем сложного многоэтапного голосования выбирают в финал три картины. «Человек апреля», которая показана в программе фестиваля Art Dog Fest. «Диего Диегович в стране большевиков», картина, показанная в рамках фестиваля Art Dog Fest. И «Немецкая кровь» молодого режиссера, не показанная на Art Dog Fest, ну, просто потому, что она туда как бы не попала физически. Но все три картины, прошедшие финал телевизионной номинации, на сегодняшний день, на момент получения этой номинации, не показаны по телевидению. Скажите, Наталья, ваша картина когда была сделана, закончена производством?
2 месяца назад.
То есть вполне могла бы быть уже показана, и тем более телевидение могло бы принимать участие в ее производстве. Она будет показана на канале «Культура», «Человек апреля» на канале «Культура». Я это говорю к тому, что в профессиональной среде начинает вырабатываться некий защитный рефлекс от формата. профессионалы наелись форматом. И это говорит о том, что и зритель, подспудно, еще, может быть, не ощущая этого, тоже этим форматом настолько насытился, что сейчас у этого форматного кино начинают падать те самые рейтинги, ради которых его и, собственно, производят. И это некий призыв к телевидению расширять свой формат. То есть, конечно, мы не говорим, что завтра нужно, вот завтра ровно показывать место картин с голосом Чинишвили, я не знаю, там, фильм «Мать». Но мы говорим о том, что и фильм «Мать» рано или поздно нужно будет показывать. Который, кстати, стал лучшим телевизионным полнометражным фильмом. И с ним конкурировали тоже отнюдь не вполне форматные картины. Картина Сокурова «Ростропович-Вишневская», несмотря на то, что была показана по телевидению, по каналу ТВЦ, и даже получила 3 статуэтки ТЭФИ, от этого она не стала телевизионной. Даже если она все бы статуэтки ТЭФИ получила, Сокуров остается неформатным режиссером, как бы к нему ни относиться. А другая картина Мирошниченко «21-летний», она, может быть, и телевизионная картина, но она больше, чем телевизионная. Она надформатная, потому что телевидение просто в силу своей быстротечности и сиюминутности не может снимать фильм «21 год». Тенденция очевидная, и я, прошу прощения, отдаю слово герою фильма «Человек апреля».
Это Виталий Манский. Я бы хотела внести одно уточнение для слушателей. Когда мы говорим о фильме «Мать», мы не имеем в виду фильм по классическому произведению Горького, мы имеем в виду документальный фильм Павла Костомарова и Антуана Катина, который был снят вот буквально в этом году. Антон Лупченко, пожалуйста, как вам работалось?
Я, если можно, прежде еще поделюсь приятным известием. Дело в том, что только сегодня утром я вернулся из Польши, в городе Вроцлав, на фестивале «Офенсива-2007». Наш фильм «Человек апреля» получил еще одну премию. Это 3-я премия в номинации «Лучший документальный фильм года».
Поздравляем.
Мне сниматься было очень непросто поначалу, потому что я никак не мог понять, что именно хочет Дима. Этот фильм снимался вот несколько дней. Оператор ходил за мной с камерой, с режиссером вместе, и снимали, как я общаюсь с людьми, как я играю, как я репетирую, как я играю концерт.
Антон немножко лукавит, потому что вот он сначала не хотел, а потом его пришлось выгонять из номера вечером в гостинице, консерватории, потому что он не мог никак успокоиться. Они с оператором выпили водки чуть-чуть больше, чем надо. А на следующий день нам надо было, в общем-то, продолжать работать. И вот благодаря этому маленькому конфликту у нас возник спор о Шостаковиче. И родился один из, ну, кажется, ярких эпизодов в фильме «В маршрутке». Так что некие как бы контрасты в отношениях и острота чувств она способствует только для фильмов, для того, чтобы это было действительно живое кино. То есть вот слово «живое», оно здесь ключевое, потому что мы искали такую, знаете, вот тонко пульсирующую материю, которую очень сложно передавать на пленке. Поэтому все приемы съемки и вообще подход к этой всей истории, он был специфический. То есть все диктовалось тем, чтобы передать вот эту жизнь в том виде, в таком, знаете, трудноуловимом. Потому что я приезжал на Невский проспект чуть-чуть позже, я уже не видел этих состояний. Как прикасаешься к чему-то мимолетному, ты видишь тень там на балконе от какой-то прищепки. Вот это похоже на образ. И потом еще чуть-чуть листик, да, зашел на это, и все, это ушло. Вот тот момент «Человек апреля» в этом фильме, мне кажется, очень много было таких счастливых совпадений. И очень часто удача шла в руки.
Действительно, Дмитрий прав, потому что вот по прошествии времени, на днях, когда я наблюдал этот фильм в кинофестивале, я тоже замечал, что очень хорошо схвачено то время, именно в которое он снимался.
Спасибо Антону Лупченко и Дмитрию Лавриненко. Вы знаете, вот мы, кажется, уже разрешили ту коллизию, которая у нас возникла в предыдущей части, когда Полина Эльденбрук сказала, что это кино слишком мрачное. Вот мне кажется, что одна из первых вещей, которые это кино отличает от всего остального, это очень близкое приближение оператора, человека с камеры, режиссера к герою. И мне кажется, здесь не очень важно, каков социальный статус этого героя. Это может быть бомж, а может быть музыкант.
Я вот как-то попала на фильмы, где в основном говорилось о людях бедных, да, безумно бедных, безумно старых.
А какие это фильмы?
Ну вот «Гербарий» и первые там несколько фильмов, как какой-то человек сделал субмарину. Есть в этом какая-то насмешка. Вот я не знаю. Вот у меня
мистер
было ощущение.
«Мистер Пилипенко и его подводная лодка». Да, да, да.
Я хочу сказать, что «Мистер Пилипенко и его подводная лодка» эта картина сделана отнюдь не гражданами России, немцами, а при том...
Полина говорит о том, что иностранцы приезжают, и сейчас насекомых наши... Я хочу... наших стариков, наших бомжей, наших
да,
нищих.
Но, и они снимают... Наталья Мещанинова не иностранка.
Но
она...
для Полины они были одинаковые. Для нее и Наталья Мещанинова, которая снимала «Гербарий», и немецкие режиссеры, которые снимали «Мистера Пилипенко», не отличались по позиции. Они наблюдали, они видели людей, мир не похожий, с которым зритель не может себя соотнести. Именно это является претензией, которую Полина предъявляет. Причем мне кажется, что это очень существенное замечание, которое сделала Полина, потому что оно чрезвычайно распространенное. Эта позиция является, ну, как бы центральной оппозицией. Люди, очень многие говорят, зачем мне смотреть на людей, которые потеряли уже человеческий облик, или на людей, которые живут в нищете, или на людей, которые такие старые и неприятные. Претензия, причем очень важная претензия зрительская, она заключается в том, что мы не хотим это видеть. Мы испытываем те чувства, которые нам проще всего уложить в следующую коробочку. Мы не хотим наблюдать над представителями, унижающими род человеческий.
Даже если это интересно, то есть даже если это любопытно, как в зоопарк сходить, опять же, я повторюсь, то я не знаю, хорошо это или плохо, хорошее ли это вообще ощущение для человека, когда ему любопытно смотреть на людей, которые вот в таком...
Вопрос на самом деле заключается не в том, причем это очень частое вот именно определение, мы смотрим как на людей в зоопарке. Действительно, в каком-то смысле вот эта видеокамера, которая наблюдает за человеком, она превращает его в некий объект наблюдения. Причем тут мы, как правило, не позволяем наблюдать за собой. Каждый из нас, сидящих в этом зале, только в определенном смысле такой публичности профессии художника. Хорошо, у нас есть композитор. Композитор рассказывает о том, как в нем рождается музыка. Он позволяет наблюдать за тем, как он творит. Художник, в принципе, существо публичное по определению. Оно свою личность выставляет на человеческое обозрение. Но мы, обычные люди, вот попробуй за Манским походи вот так с камерой, как он моется, как он с женой ссорится, как он детей воспитывает. Это будет для него тяжело. Люди, о которых идет речь в этих фильмах, вот фильмах, которые мы так в скобках, в кавычках называем фильмах о бомжах, это люди, которые находятся на той степени экзистенциальности существования, когда их жизнь настолько открыто и настолько, как сказать, доступно по разным причинам, что мы можем через них, тут мой ответ на то, зачем на них смотреть, через них мы прикасаемся к тому интимному, скрытому в каждом человеке, потому что они люди такие же, как и мы. Они не обезьяны в зоопарке. Это люди такие же, как мы. Их, в общем, на том самом серьезном уровне существования именно их жизнь позволяет прикоснуться к той драме, причем драме действительно очень существенной, которая сегодня происходит с современным человеком, который себя ни с чем не может соотнести, который беззащитен, который одинок, который болен или которому страшно. Наблюдать за каждым из нас вот на такой степени приближенно практически невозможно. Поэтому не только российские, но и западные кинематографисты с таким интересом относятся к людям, находящимся на грани существования. Это трагедия такая. Это тот самый слом, когда людям в какой-то момент становится безразлично, что за ними наблюдают. Иногда это может произойти и в самом обычном мире. Но, как правило, люди культурные выставляют чрезвычайно много заслонок. Они боятся быть самим собой. Героиня фильма «Мать» не боится быть самой собой. Ей это, в общем, все равно. Она себя не встраивает в культурный контекст. Она знает, что ее снимают. Она говорит в фильме, что в какой-то момент там есть сцена, когда она говорит, не тебя там снимают, а меня. Это в каком-то смысле ее социальная реабилитация, эти съемки. Она таким образом обретает голос. Она может сказать о своей жизни, действительно, жизни чудовищной по напряжению, по настоящести, скажем так. Не потому, что она говорит, она ведь не рассказывает, она рассказывает, ну, какие-то бытовые подробности. Она своим фактом, с присутствием в кадре, в экране, она показывает, как на самом деле жить страшно, жить больно, жить одиноко. Но, тем не менее, прекрасно. И это есть в этом фильме тоже. Потому что, когда смотришь эти 82 минуты душераздирающей, нищенской, кошмарной жизни, ты понимаешь, что героини, например, и вообще все герои этого фильма ни на минуту не усомнились в том, что жить стоит. У них все равно есть витальность, у них есть вот это вот существование на пределе человеческих возможностей, но есть и оправдание жизни как таковой. Не хорошей жизни, не культурной жизни, не какой-то там творческой жизни, а просто жизни как существование человека, который все равно находит возможность любить, передавать другим возможности жизни, как-то себя воспитывать. И вот это, мне кажется, очень важно в этом кино, потому что никаким другим способом ты вот этого эмоционального опыта, а кино действительно это единственное, единственный способ получить опыт не из собственной жизненной практики, весьма ограниченной, а путем приобщения к чужому. И здесь мы получаем совершенно необыкновенный, ни с чем не сравнимый, уникальный опыт проживания совершенно другой жизни, подобной нашей, только в самой сердцевине ее.
Спасибо, Алене Солнцевой. «Свобода в клубе «Маяк» Art Dog Fest. Виктор Матизин.
Ну, только одно небольшое дополнение к тому, что сказала Алена, которая все сказала очень верно. Эта мать раскрылась бы так далеко не перед каждым человеком. И перед телевизионным репортером и автором документального телевизионного фильма она бы так не раскрылась. Паша с ней прожил какое-то очень большое количество времени, чтобы она смогла перед ним открыться. И он смог это нам показать. То же самое и Саша сделал. Если бы я пришел к этому человеку, которого он снимал в своей картине «Бес», я бы ничего там не получил. Как бы кроме, может быть, удара кулаком. Вот. А он сумел дождаться и показать нам то, ради чего, собственно говоря, он снимал эту картину. Ну и насчет обезьян в зоопарке. Я, вы знаете, в зоопарк не хожу, потому что у меня не хватит просто терпения высмотреть там то, как бы ради чего имеет смысл смотреть животных, ради того, что они в чем-то тоже такие же, как мы. И когда я делаю хорошее документальное кино, то я понимаю, что животные, они тоже, знаете, чувствовать умеют, как крестьянки любить умеют. А животные, они умеют чувствовать. И мне интересно именно это. И в этом кино, на самом деле, то есть самое ценное, это такие, знаете, моменты истины, да? Когда ты понимаешь, что совершенно независимо от социального положения ты находишься, там он находится, там или все наоборот, все мы действительно люди, и животные в том числе.
Спасибо Виктору Матизину. Я как раз у Саши Малининой хочу спросить. Долго приходилось подкрадываться к герою? Долго приходилось его убеждать, что зла не будет?
Долго, долго, да. Я сначала приезжал просто без камеры, привозил еду детям, там как-то помогал, ну, чем мог, и просто входил в контакт. Потом просто с камерой жил, но не снимал, она лежала со мной, ну, чтобы он привык к инструменту к моему. А потом уже я ее как бы... Ну, там много сцен было интересных. Один раз я заснял, но он не вошел в фильм. Герой мой, да, бывший рецидивист, который лечится мясом собак от туберкулеза, он паспорт подделывает, взял паспорт, берет чашку, наливает воду, сахар, делает сахарный сироп. Берет ручку, иголку, одевает на ручку и обводит фамилию на паспорте. Потом муравьям на ночь ложат, и они выедают очень аккуратно, чтобы потом он мог бы, как бы... Ну, там много таких сцен было, вот они не вошли.
Дмитрий Лавренко.
Есть маленький комментарий. Дело в том, что работа с героем – это, в общем-то, основа профессии документалиста. И без вот этой части не бывает хороших фильмов. Это как бы фундамент. Наша задача – правильно использовать эту составляющую работы и не тратить силы там, где не надо. Вот мы начали Антона снимать, знаете как? Он выгружал вещи из вагона поезда. Прям в камеру, то есть он этого не знал. И он очень немножко сначала, ну что вы это снимаете, там все ворчал. Потом начались у него репетиции, он включился в свой привычный ритм работы. У него начался конфликт с дирижером, то есть камера перестала для него быть вообще существенным предметом. А уже интервью и всякие разговоры по душам начали в самый последний момент. Последние вещи, которые нам сказал Антон, были произнесены за полчаса до отправления поезда из Петербурга в Москву. Мы вскочили за 3 минуты просто в вагон. И это те вещи, которые просто феноменальные по сути своей, по проявлениям человеческим. Поэтому тут очень все индивидуально, на самом деле.
Спасибо, Дмитрий Лавриненко. Виталий Манский.
Я хочу вернуться к сказанному Полиной, потому что, в принципе, я согласен с Аленой и с Виктором в оценке общей, но здесь произошла, на мой взгляд, определенная подмена. Если бы Полина говорила о фильме «Мать», я бы согласился с пафосом Алены. Но когда Полина говорит о фильме «Мистер Пилипенко», который, может быть, самая нереальная картина этой программы, она самая как бы игровая, она самая в этом смысле светлая, она повествует о человеке, который преодолевает огромное количество сложностей, не имея вообще в своей жизни ни одной проблемы. Это вообще, говоря, документальная комедия о таком чудаке, который в степях Украины создает подводную лодку, и таки ее создает, и таки погружается под воду, и таки, так сказать, на этой лодке плавает. И если эта картина Полину как бы ущемляет ее зрительское достоинство, то тогда вообще документальное кино должно быть запрещено как класс. И я сразу через запятую скажу, вот я сейчас делаю картину в Индии, и несколько раз уже туда ездил, а до этого в Индии никогда не был. И, естественно, Индию знал по индийским фильмам. Слушайте, Индия, вот у меня есть такая уже выработанная фраза, Индия – это не за граница, Индия – это за гранью. То, что я там увидел, это вообще космос, это неописуемо. Уровень нищеты и ужаса, который на меня обрушился в этой стране. И контраст, а сейчас, внимание, контраст с этим кинематографом, который абсолютно пренебрегает той жизнью, в которой он живет. И для меня, на самом деле, для меня вопрос, а может быть, индусы вообще не вымерли как класс только благодаря тому, что есть это сказочно-лубочное кино, которое их спасает. Но это же ровным счетом не обозначает, что их трагическая жизнь недостойна какого-то серьезного кинематографического, культурологического, литературного и прочего осмысления. Потому что если цивилизация будет жить хотя бы на 10% в том кошмаре, в котором живет массовая Индия, нам вообще незачем рожать детей, размножаться, потому что это ужасно.
А они тоже так думают? Те люди, которые живут на этих островах из грязи, из слизи, они тоже думают, что им незачем было...
Значит, я был не просто... мало того, что я был просто в Индии, я еще в силу своей профессии полез в город неприкасаемых. Это такой ад на земле. Это люди, каста, которых немного, 10% населения Индии, которые поражены абсолютно в правах, которые не могут выходить за пределы своих городов, не могут заходить в магазины, учиться, не могут ничего. Они просто как бы отбывают в этой жизни, ну, так как там религия так устроена, что человек при жизни отбывает какие-то, так сказать, грехи предыдущей жизни. Они живут там. И я туда пришел, я с ними общался, и я не увидел какой-то обреченности в их взоре. Они считают, что вот им нужно эту жизнь отжить так. И если они не сбегут из этого поселения, если они, так сказать, там умрут своей смертью, то у них есть шанс в другой жизни родиться в другой касте, и, глядишь, они станут там Раджем Капуром или что-нибудь в этом духе. Но послушайте, индусам индусское... А нам наше. Но мы же, в конце концов, взрослены на серьезной литературе, которая дает нам возможность анализировать нашу жизнь, соразмерять свою жизнь с происходящим вокруг. Но неужели, если мы погрузимся вот в... Вот, собственно говоря, Петросян – это аналог индийского кино для нас. Но представьте, что мы завтра погрузимся в сплошного Петросяна. Мы прекратим свое существование как нация. Нация, не лишенная перспектив. И документальное кино, которое нас возвращает от этой бесконечной сказки, которая на нас обваливается таким бесконечным, так сказать, снегопадом, ураганом, она дает нам возможность хотя бы на мгновение вспомнить, как мы живем, что мы переживаем, ради чего мы живем.
Дело в том, что программа «Максимум», о которой сегодня идет речь, или там еще какие-то программы, там они нам показывают вовсе не безоблачную счастливую жизнь, они показывают, как людоеды едят людей.
Программа «Максимум», программа «Максимум» к реальности, спасибо большое, не имеет вообще никакого отношения.
Я бы хотела очень услышать Наталью Назарову.
Можно я сначала выскажусь о фильме Лавриненко «Человек апреля», который мне очень понравился. Дмитрий очень сложную задачу решил. Я сижу и думаю, а под силу ли было бы мне так проявить вот этого Антона и так близко подойти к его судьбе, и чтобы не произошло эффекта подглядывания в замочную скважину, как часто бывает в документальных фильмах, что мне лично всегда неприятно. Моя героиня Фрида Кало и мой герой Диего Диегович люди странные, невероятные, и тоже очень хочется подсмотреть вот в ту же замочную скважину, в их жизнь, тем более в жизнь Фриды Кало. Я очень себя ограничивала и многого не рассказала о ней, что хотели бы, может быть, зрители увидеть. Я думаю, что и Дмитрий мог бы рассказать больше даже о нашем замечательном герое, но он соблюдал уникальную деликатность, и мне это очень понравилось.
Спасибо. Наталья Назарова, Дмитрий Лавриненко.
Тут какой-то взаимный процесс. Каждый выбирает режиссер, да, того героя, который ему близок. В защиту фильма «Мать» я могу сказать, что это один из немногих фильмов, на которых я пережил катарсис. Нету таких работ такого уровня. Это единичные случаи, это шедевры рождаются. И говорить о том, что цветы растут, пардон, в навозе, да, это все понятно. Но ведь фильм светлый, он ведь о том народе, из которого гвозди делают, понимаете? И этот народ завтра выживет. Не рафинированные субъекты, а вот эти женщины, которые бегут из последних сил, понимаете, у них же шансов нет. они как расстреляны, вот у меня такое ощущение. То есть она делает все для своих детей. Это поразительный такой инстинкт самосохранения своего рода. И вот, возможно, такие люди будут завтра жить. У меня другая задача стояла. Антон, он артист. И точно так же Фрида и Диего Ривьера, это художники в отношении к жизни. Точно так и Антон. Поэтому у них немножко другой взгляд на вещи. Если художник не будет раскрываться перед своими зрителями, это будет немножко неестественное состояние. Потому что так могли себя вести люди там второго авангарда, полное самоотречение от всего. Но это, опять же, уникальный случай.
Спасибо, Дмитрию Лавриненко. Мне так кажется, что фильмы, которые представлены были на Арт-Док-Фесте, неформатные документальные фильмы, они еще и провоцируют зрителя на соответствие этой реальности. Зритель, может быть, сам не знает, что это новая художественная реальность, но, возможно, эти фильмы хотят посмотреть нас при помощи той оптики, которую нам предлагают их творцы. «Свобода» в клубе «Маяк», Арт-Док-Фест, фестиваль неформатного документального кино. Мы сегодня обсуждали с его основателем, режиссером документального кино Виталием Манским, с режиссерами, которые принимали участие в этом фестивале. Это Александр Малинин с фильмом «Бес», Дмитрий Лавриненко с фильмом «Человек апреля» и его герой-композитор Антон Лупченко, Наталья Назарова, автор фильма «Приключения Диего Диеговича в стране большевиков». За нашим столом были Алена Солнцева, заведующая отделом культуры газеты «Время новостей», Виктор Матисин, президент гильдии киноведов и кинокритиков, обозреватель газеты «Новые известия» и кинодраматург и сценарист Полина Альденбург. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Что значит быть россиянином?
О, это все. Это родина прежде всего. Дети счастливые. Солнце над головой, конечно.
Это значит быть патриотом.
Не зариться на те несметные гонорары, которые нам обещают другие страны за наши умы.
Сила духа русская – это много значит. Народ такой русский.
Это быть настоящим человеком, сильным, мужественным, как богатыри русские.
Что тут говорить?
Это честь. Это самая большая честь, которая есть.
Это значит знать, что такое Русь святая, и чем она отличается от Соединенных Штатов или там какого-нибудь королевства датского. Это две большие разницы.
Любимое государство, где я живу и ценю все его блага.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».